Второй сезон подкаста выходит при поддержке компании «Автоград», официального дилера «Cherry Exit» в Калининградской области. Полноприводный «Cherry Exit TXL» позволяет детективу Черскому добраться до истины, как бы далеко она ни располагалась.
Марта 2016 года. Калининград потрясла новость об убийстве бессменного руководителя лицея номер 35 Владимира Кобера. Ночью трое злоумышленников вломились в жилище директора, связали скотчем его и его сожительницу, после чего вынесли из квартиры ценности на крупную сумму денег. Григорий Михайлов и Дарья Артищева, соседи Кобера по этажу, не на шутку перепугались, когда услышали, как кто-то за стеной разматывал скотч, двигал мебель и в какой-то момент воскликнул: «Он чё, умер?» Перед тем, как вызвать полицию, соседи увидели в глазок снятую с петель дверь и неизвестного мужчину крепкого телосложения, покидавшего квартиру Кобера. Спустя 15 минут в дверь Григория и Дарьи позвонила перепуганная сожительница Владимира Кобера, 40-летняя Инна Пазникова. На женщине были только ночная рубашка и халат. На теле виднелись следы ушибов. Руки были замотаны скотчем, а выражение лица говорило о том, что она только что пережила сильнейший шок. Было ясно. Случилось что-то ужасное. Дарья рассказала, что им с Григорием несколько раз пришлось перезванивать и уточнять, когда хоть кто-нибудь среагирует на их вызов. Когда полиция все-таки приехала, оказалось уже слишком поздно. Поднявшись на 11 этаж высотки, первое, что увидели полицейские, снятая с петель дверь и огромная надпись на лестничной клетке, гласившая: «Я тебя убью, педофил». Внутри квартиры царил полный хаос. Краны в ванной были открыты, на пол стекала вода. Повсюду перевернутая мебель и разбросанные вещи. Налетчики явно не церемонились со внутренним убранством, пока обыскивали все в поисках тайников. Стены повсюду были исписаны обличительными надписями, обвиняющими жильца квартиры в совращении малолетних. На полу одной из комнат лежал хозяин квартиры, обездвиженный, замотанный скотчем и мертвый.
«Запрашиваю скорую и оперативную группу по адресу улица Гагарина, 99. В квартире на 11 этаже обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Прием».
На теле покойного было обнаружено несколько порезов. Некоторые СМИ даже утверждали, что директору лицея отрезали гениталии. Но достоверно подтвердить или опровергнуть эту информацию не удалось. Зато удалось точно установить причину смерти. Согласно заключению патолога-анатома, ею стала асфиксия, или, проще говоря, смерть от удушья. Со слов соседки погибшего Дарьи, если бы экстренные службы прибыли на место происшествия быстрее, исход мог бы быть совсем иным. Приехавшие на место медики утверждали, что, окажись они на месте раньше, за жизнь Владимира Кобера еще можно было побороться. Следом в квартиру явились бывшая жена и сын Владимира Кобера, который принялся наскоро закрашивать все компрометирующие надписи на лестничной клетке. Несмотря на то, что закрашивание надписи означало, по сути, уничтожение улик, никто из членов опергруппы не стал ему мешать. Во-первых, убийство пытались раскрыть по горячим следам с помощью очевидцев и камер системы «Безопасный город». Но этого сделать так и не удалось. На выходе из дома преступники разошлись в разные стороны и потерялись среди ночных улиц. Во-вторых, оперативники не могли понять, почему нападавшие оставили Пазникову в живых, хотя сожителя ее убили. Ну и в-третьих, предстояло определиться с основным мотивом. Что это было? Убийство, замаскированное под ограбление? Попытка проучить растлителя несовершеннолетних? Или все-таки попытка разбоя, которая пошло не так? Внутри квартиры следователя ждал еще ряд сюрпризов. Директор лицея не пожалел времени и сил на то, чтобы буквально напичкать свою квартиру самыми совершенными средствами видеонаблюдения. Камеры, которые вели круглосуточную запись, даже когда хозяин находился дома, были не только в коридоре, но и во всех комнатах его жилища. И грабители о них знали. Именно поэтому все видимые глазки камер налетчики аккуратно замазали черной краской. А среди похищенных вещей оказался и системный блок Владимира Кобера, куда, как думали нападавшие, пишется архив со всем, что происходит в квартире. Но тут Кобер преподнес всем еще один сюрприз. А если точнее, то сразу несколько. Все видеозаписи с домашних камер отправлялись не только на жесткий диск похищенного компьютера. Оказалось, 62-летний педагог был неплохо подкован по части новых технологий и настроил синхронизацию своей домашней системы видеонаблюдения с облаком. Кроме того, в квартире была еще минимум одна камера слежения, о которой не знала не только Пазникова, но даже близкие родственники Кобера. Находилась она позади зеркала в гостиной. Когда криминалисты обнаружили тайник и подобрали пароль к архиву видеозаписей директора, то перед их глазами предстала вся сцена совершения преступления. После просмотра видео отношение следствия к Инне Пазниковой резко изменилось, из пострадавшей она превратилась в соучастницу. По сети гуляет короткий отрывок записи роковых событий, произошедших в квартире Кобера. Из материалов дела известно, что камеры писали видео в хорошем качестве и со звуком. Однако демонстрируемый фрагмент – это 50-секундная нарезка в формате немого кино. Полной версии, тем более со звуком, в свободном доступе нет нигде. После того, как стало известно о скрытой камере за зеркалом, которая работала в круглосуточном режиме, Инна Пазникова очень быстро сдала нападавших. Оказалось, Инна не просто знала, что они должны заявиться в квартиру к Коберу. Она сама подала им сигнал к началу операции и буквально вручила им ключи. Налетчики похитили из квартиры несколько дорогостоящих мужских часов, одни из которых были золотые, газовый револьвер, пару сувенирных самурайских мечей, один из системных блоков, несколько флеш-карт и других цифровых носителей, а также достаточно крупную сумму денег в рублях и других иностранных валютах. С этим их и повязали. 23 марта, спустя 3 дня после убийства директора лицея, правоохранительные органы задержали всех троих подозреваемых. 36-летнего уроженца Дагестана Набиса Ипулаева, 33-летнего Петра Фишера и 28-летнего Анатолия Полукарова. В момент задержания все они находились в одной машине, из которой за 3 суток по непонятным причинам так и не смогли достать награбленное. На пресс-конференции начальник регионального УМВД генерал-лейтенант Мартынов отрапортовал о молниеносном раскрытии резонансного убийства и озвучил версию следствия. Инна Пазникова планировала завладеть деньгами сожителя, спланировала ограбление, нашла исполнителей и помогла замести следы. Но в историях, где фигурируют большие деньги, обвинения в педофилии и видеозаписи в хорошем качестве, ничто никогда не бывает просто. Среди целей моей поездки в Славяновку было не только желание рассказать вам о повседневном быте заключенных. В числе основных приоритетов был сбор информации по этому делу. На Полукарова мне выйти не удалось, а с Набисой Пулаевым мы разминулись. Информацию об его переводе в ИК-13 из расселяемой ИК-9 в замке Топиау поступила уже спустя несколько дней после моего визита. Однако с одним человеком мне все же поговорить удалось. Добрый день. Назовите свое полное имя и преступление, за которое вы оказались здесь.
Фишер Петр Петрович, 1983 года рождения. Статья у меня 105-2. Сижу за директора 35-го лицея Кобер.
Думаю, вы прекрасно понимаете, что вся информация по вашему делу долго не сходила с первых полос региональных СМИ. И так или иначе дублируют версию следствия. Расскажите свою версию произошедшего.
Ну, изначально девушка знакомая, Пазникова Инна. Она сожительница была Кобера. Обратилась к моему приятелю, знакомому Сайпулаеву Наби, который сейчас отбывает наказание ВК-9. Ну и рассказала ему историю, что Владимир Кобер заставляет ее маленького сына смотреть фильмы, порнографию. Мы сначала не поверили, приехали домой к Пазниковой, это было на улице Куйбышева. И сын ее, мальчик, который в 4 классе, зовут уже не помню как, имя, не помню имя. И он нам рассказал, да, говорит, когда мама уходит на работу, дядя Вова, говорит, заставляет меня смотреть. Ну, объяснил подробно, что там тети, дяди голые. Я, говорит, постоянно отказываюсь, он меня постоянно зовет, заставляет там без трусиков ходить.
После этого вы с приятелем сразу согласились вломиться домой к незнакомому человеку?
Ну, а мы им и говорили, ну, обратись в милицию. Инна нам рассказывала, говорит, что я, когда, ну, сын ей рассказал всю эту информацию, подошла к Коберу самому. И Коберу говорит, зачем, что происходит. Он начал ее пугать. У меня много влиятельных знакомых, милиции, прокуратуре. Начал ей показывать жалобы, которые ранее подавались в прокуратуру и каким-то образом оказались у него на руках. Он ей начал говорить, что у них кишка тонка, никто меня за это не посадит, будешь об этом болтать, у твоего сына начнутся проблемы, он его ни в одну школу не возьмут. Ну, Инна попросила как-то проучить его, припугнуть. Ну, решили, что зайдем домой к Коберу ночью. Зашли, хотели просто поговорить, и началась потасовка там. Подельник ударил, как подельник, Сайпулаев друг, ударил его один раз. И получилось так, что он попал в комнате, было темно, куда-то в горло.
Эту же версию на суде подтвердил и Сайпулаев. По его словам, они хотели только запугать директора. Избить, облить его зеленкой, снять все это на видео и найти в квартире видеозаписи с детской порнографией.
Мы не шли убивать и грабить. Хотели только забрать ее вещи и отпугнуть его. Она просила проучить его. Говорила, что он обижал ее, домогался к ее сыну и заставлял мальчика надевать женские туники.
Полукаров, в свою очередь, вспоминает, что дверь снимали с петель уже после случившегося, чтобы имитировать взлом. Нападение на Кобера происходило в полной темноте. Пазникова знала про расположение камер и разрешила включить свет только после того, как нападавшие закрасили их черной краской.
Когда в комнате включили свет, я увидел страшную картину. Там было много крови. Я не понимал, откуда она, ведь у нас не было с собой никаких предметов. Мне стало плохо.
Что было потом?
Потом все, мы как бы не знаем, мы даже не знали, что он умер, мы его связали скотчем. И все так и оставили, ушли. Сказали Инне, попозже развяжешь его. Никто не знал, что он умер. Что действительно. Врачи как бы сказали, что его надо было срочно реанимировать. Тогда бы он остался жив. А у него, мы его связали скотчем. У него развилась асфиксия. Он не смог раздышаться. Все, умер. Да, я признаю вину, что там похитил вещи. Но не отрицаю. Но не более. За это получил 16 лет. Доказать еще, что Верховный суд тоже посчитал, хотя присяжные меня оправдали по факту. И все они сказали, они приходили и на приговор, там все говорили, что да, Фишер, мы полностью считаем, что он не виновен, не причастен к убийству Кобера. Ну, как-то вот так. Когда присяжные нас судили, присяжные все восемь, единодушно восемь присяжных, сказали, что предварительного сговора у нас на убийство не было. Мы не шли его убивать умышленно. Также присяжные единодушно сказали, что умер он не от моих действий. Ну, суд неправильно может там как, я не знаю, как понял. Мой адвокат Плетенской Сергей Леонидович общался с присяжными. Присяжные все сказали, что по сути, по факту мы полностью считаем, что Фишер не виновен, не причастен к убийству Кобера. Но суд посчитал, что там какой-то умысел у меня был. Хотя даже я не находился в тот момент, когда там какие-то удары, там есть видеокамера. Меня даже не было в этой комнате.
Общественное мнение в отношении покойного директора лицея разделилось на два непримиримых лагеря. Коллеги-педагоги, ученики, некоторые родители, особенно из числа тех, кто имеет в обществе большой вес, в один голос утверждали, что Владимир Кобер был прекрасным человеком. Действительно, он производил впечатление интеллигентного и деятельного мужчины. По образованию историк, заслуженный учитель России, член-корреспондент Российской академии естественных наук. На собраниях Владимир Кобер выступал без бумажек, всячески поднимал престиж лицея, привлекая туда детей работников мэрии, бизнесменов и других влиятельных горожан. По утрам встречал учеников в холле, всегда интересовался их жизнью и сам вел в старших классах историю. Одна из учениц 35-го лицея, которая жила с директором в одном доме, не поверила своим ушам, когда полицейские спросили, не приставал ли к ней Кобер.
Я, честно говоря, была в шоке от такого вопроса. Владимир Григорьевич был хорошим педагогом и соседом.
Его зам Татьяна Шуйская отзывалась о нем исключительно в восторженных тонах, заверяя, что выражает мнение всего преподавательского состава. С другой стороны, было очень много тех, кто придерживался противоположного мнения. Пользователи социальных сетей утверждали, что в лицее, полиции и мэрии, если не знали, то догадывались о наклонностях директора. В группе новостного агентства «Клоп» в комментариях к новости о смерти Кобера одна из пользователей написала следующее.
Сейчас в Инстаграм пишет женщина следующее. Я сижу и читаю новость о том, что убит директор лицея. А дочь мне и говорит, а что, педофила этого убили? Мать девочки пишет, я до сих пор сижу в шоке от того, что моей дочери рассказали подруге о директоре в школе. Другая пишет, что он в 1991 году чуть не изнасиловал девочку 17 лет на выпускном, прямо в кабинете. Она просто взрослая и отбилась. Вот где правда? Но не могут столько людей на разных сайтах врать. В чем смысл очернять человека, если он уже мертв? Лично мне очень хочется, чтобы все это было неправдой, и все дети здоровы и не тронуты этим человеком. Дай бог.
Газета «Новые колеса» приводит цитату одной из учениц 35-го лицея, которая прямо обвиняет его покойного директора в домогательствах.
«Он был педофилом. Лично ко мне приставал в 8 классе и ко многим девочкам в школе», написала еще одна ученица лицея. «Кто-то совершил самосуд. Мне это было понятно еще до того, как я узнала о надписях в подъезде «педофил».
В той же статье есть и слова человека по имени Александр Пригольский, который представился как отец одной из учениц.
Где были органы МВД, когда родители получали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по фактам домогательства со стороны Кобера к малолетним девочкам? Я писал губернатору, меня вызывали в отдел образования, где сказали, а мы знаем, что он такой, и на этом все. Его били не раз, он ходил по школе с синяками под глазом, его скидывали с эстакадного моста, писали на него заявление, но он все равно чувствовал свою безнаказанность. Вы знаете, сколько детей от него пострадало? Я живой свидетель его пакостей».
На городских форумах и в социальных сетях неоднократно всплывала информация о том, что избиение Кобера организовали его же ученики, к которым надоело мириться с его безнаказанностью. В сети пишут, что в 1992 году школьники собирали деньги, чтобы заплатить за нападение некому Дитриху, ныне покойному. Сам Коберг, казалось, чувствовал себя неуязвимым. Он никогда не стремился прятать следы побоев и носил их с гордостью и ухмылкой, всем своим видом говоря: «И это все, что вы можете?» Чувство собственной безнаказанности, впрочем, не помешало ему развить здоровое чувство паранойи. Соседи Кобера замечали, что он никогда не выходил из дома после наступления темноты. Часто водил к себе в гости малознакомых людей с той лишь целью, чтобы не оставаться одному во время дороги домой. При выборе своего автомобиля я уделил огромное внимание не только безопасности во время езды, но и охранной системе самого автомобиля. Встроенные датчики периметра и объема, оповещающие о любой попытке проникновения, делают мой ночной сон гораздо крепче, чем у остальных автолюбителей, оставляющих свои машины на плохо освещенной парковке в нашем дворе. Несмотря на то, что директор Кобер водил статусный японский внедорожник, сам он наотрез отказывался пользоваться выделенным местом на подземной парковке. И это несмотря на то, что его машину неоднократно пытались поджечь. Одни связывали это с тем, что Кобер часто делал замечания компании агрессивных подростков, облюбовавших подъезд его ЖК. Другие считали, что директор опасался, будто ему могли организовать очередное купание в Приголе. Навороченная система видеонаблюдения в квартире была всего лишь вишенкой на торте. Но какой? Журналисты газеты «Новые колеса» выдвинули теорию, что Владимир Кобер с помощью этой камеры мог заполучить серьезный компромат на некоторых влиятельных представителей властных структур. Эта теория могла бы объяснить то, как заявления возмущенных родителей, которые те подавали в городской департамент образования и полицию, в итоге оказывались на столе у непотопляемого директора. Но это, повторюсь, всего лишь теория. Одна из версий. С вами был Константин Черский, подкаст 105. И это еще не конец.
Благодарим за помощь в создании подкаста компанию «Автоград», официального дилера «Cherry Exit» в Калининградской области. Записаться на тест-драйв вы можете по ссылке в разделе подкаста или на сайте cherryexit39.ru.